выбирать, что не говорить, то есть чтобы хотя бы несколько центральных тем осталось в сознании. Значит, первая идея это преодоление страха смерти на пути к духовности. Вторая история Каббалы Тубишвата. То есть понятно, обе эти темы сами по себе они огромные. Вот, и скажем так, что у меня материала гораздо больше, чем прозвучит сегодня. Вот, но надеюсь, что сегодня тоже удастся что-то посеять в сознании. Значит, для начала короткая пробежка по главе Бышалах. Глава Бышалах фактически описывает период в 1,5 месяца, период между непосредственно выходом за границы из Египта и до того, что они подошли к горе Синай. Значит, от выхода из Египта и до дарования Торы это 50 дней, на 50-й происходит дарование Торы, значит, 3 дня они будут находиться возле горы Синай, соответственно, 49 минус 3 это 46. Значит, вот эти вот 46 дней у нас охвачены в этой недельной главе, и за эти 46 дней, за 1,5 месяца, происходит огромное количество событий, которые валятся на головы всего народа в том поколении. Значит, предыстория, чтобы было понятен бег, который происходил на этой неделе, значит, до этого в главе Бо, вообще, как бы, на протяжении всех 10 казней, сначала описаны в Вайра 7 казней, потом 3 последние описаны в главе Бо. Евреи с самого начала, с первой казни, они перестают быть угнетаемы, перестают быть физически рабами, но на протяжении казни они привыкли к ситуации, что это как бы не их война. То есть не они воюют, Бог воюет, их это не касается, они в стороне. Их эти казни не задевают. И они уже так с этим свыклись. От них не требовалось никаких активных усилий. И последняя казнь, перед казнью первенцев, уже от них начинают требоваться какие-то реальные усилия по преодолению. А потом эта глава – это сплошной бег и сплошные стрессовые ситуации. Значит, начну все-таки с конца прошлой главы. Там описывается, что Бог говорит, обращается через Моше и Аарона к народу и говорит, вот с 10 числа месяца Нисан, каждая семья должна отставить в сторону по барашку или ягненку и держать до 14-го. Вот, и 14-го Нисана должны резать, жарить мясо, кровью этого животного мазать косяки дверей и зайти в дома. и сидеть одетые и ждать. Значит, с нашей точки зрения, когда мы, во-первых, знаем, что в эту ночь случится исход, с другой, как-то какие-то странные заповеди, странные требования Бог не предъявляет. Когда я попытался просто как бы окунуться в их шкуру, то это стало как бы очень понятными требованиями. То есть это нужно было понятно не для Бога. Бог говорит, я увижу кровь на косяках дверей, я переступлю через эти дома. Значит, если Бог в каждой семье мог и в каждом стойле животных определить, кто первенец, кто не первенец, то Богу не нужны были эти отметины на домах. Если не нужны были Богу, значит, нужны были евреям. Зачем? В принципе, как я понимаю, да, евреи перестали во время уже казни кровью, перестали быть физически рабами. За эти месяцы принято считать, что на каждую казнь уходило по месяцу, там, значит, предупреждение неделя, потом казнь неделя, потом 2 недели перерыв. Был какой-то период, что они физически отдохнули, но они жили и встречались с людьми, которые потомственно были их надзирателями. А этот страх, он уже впечатался в кровь. И последнее, то, что последняя казнь, подготовка к последней казни, Бог от них требует каждому заготовить в доме, то есть из всего стада выделить одного там барашка или ягненка. И выделить это значит привязать его, держать его отдельно от стада, держать его во дворе. То есть привязанное животное, оно же не будет тихо стоять и молча, вот, когда всех гонят на пастбище. Оно будет как-то подавать голос. Заборы там глухими не были. Даже если бы были там высокие заборы, все равно голос этого животного, вот, он слышен. И так с каждого двора. И это в глазах египтян, для которых животные были священными. То есть были священные животные. То есть это некоторый протест. Это поднять голову, это в лицо фактически, так демонстративно себя вести. Потом резать, мазать косяки дверей кровью. Это явно будет видно снаружи. И жарить мясо во дворе, во дворах. А уж запах жареного мяса разносится на всю округу. То есть, безусловно, все это делалось как форма того, что, да, евреи выйдут из Египта. Вот. Но чтобы еще до того, как они выйдут, они смогли преодолеть в себе страх перед египтянами. Животный страх. Страх расправы. То есть, чтобы они уже почувствовали, что уже что-то изменилось. Именно своими активными действиями. Значит, то, что описано в этой главе, описано, как выбежав из Египта, они добегают до моря и оказываются фактически в природном капкане. И этот природный капкан – это впереди вода, идти некуда. Слева горы, справа горы, сзади за ними уже погналось египетское войско. И погнались Мицрим за ними и настигли их, расположившихся станом у моря, все кони, колесниц Паро и его всадники, его войско у Пихарот перед Бальцефон. Мы сейчас, конечно же, грамотные. Мы знаем, что там фараон за ними погнался, перед ними расступилось море, они прошли через море, войско фараона потонуло. Они-то этого не знали. И когда они видят впереди море, идти некуда, и горы, тоже толпа в там 2,5 примерно миллиона человек с женщины, дети, скот, имущество, которое смогли вынести. Они оглядываются назад, и в их ощущении и Паро приблизил себя, и подняли сыны Израиля свои глаза, и вот Мицраим движется на них. И устрашились они очень, и громко возвали сыны Израиля к Господу. То есть там несколько сот колесниц. В их глазах они видят, как весь Египет, вся машина власти, машина порабощения надвигается на них. Мицраим, Египет движется на них. То есть вот этот вот каток Египта сейчас по ним прокатится. И за то время, что происходили казни, они уже стали, как бы, казалось бы, религиозными людьми. То есть они уже увидели руку Бога на Египте. Вот. И первая их реакция, они громко возвали сына Израиля Господа. Что происходит дальше? А дальше ничего не происходит. Они опустили глаза и видят, что египтяне еще больше к ним приблизились. А решения нет. То есть ситуация только усугубляется. И тогда наступает вторая реакция. Реакция отчаяния. И они сказали Моше: не потому ли, что нет могил в Египте, ты взял нас умирать в пустыне? Что сделал ты с нами, выведя нас из Египта? Ведь это есть то, что мы говорили тебе в Египте: так оставь нас, и мы будем служить Египту. Ибо лучше нам служить Египту, чем умереть нам в пустыне. То есть то, что они возвали к Богу, одна фраза, а дальше пять, которые говорят о панике, которая охватывает людей. И Моше пытается продемонстрировать качество лидера. Моше понимает, что надо прежде всего остановить панику в народе. И сказал Моше народу: не страшитесь. Встаньте и зрите спасение Господом неспосланное, которое Он совершит вам сегодня, ибо, как видели вы Египет сегодня, более не увидите их вовеки. Господь будет вести битву за вас, а вы молчите. Заткнитесь, стойте и смотрите. Вот. Это короткий пересказ слов Моше. Знает ли Моше, то есть такое ощущение, что не волнуйтесь, ситуация под контролем, зря подняли панику. Вот. Такое ощущение, что Моше действительно как бы в курсе того, что будет происходить дальше. И тут следующий стих говорит о том, что происходит внутри Моше. И сказал Господь Моше: что ты громко кричишь ко мне? Говори сынам Израиля, чтобы они отправились в путь. То есть, где кричишь Богу, нигде не видно, чтобы Моше кричал громко Богу. То есть, наоборот, он как бы кричит на народ, пытается остановить панику. Моше кричит внутри. Он понимает, что ситуация безвыходная, и только Бог может эту ситуацию разрешить, и он кричит Богу. И Моше сказал им: стойте и смотрите, а Бог говорит: скажи им, чтобы они начали двигаться вперед. Они начинают двигаться вперед, море расступается. То, что происходило на море, есть разные мидраши, которые пытаются нам дорисовать подробности той ситуации. Есть мидраши такие очень как бы восторженные, что это был как такой марш веселый, там и каждое колено шло по своей дорожке, и вот они шли с радостью и с песнями. Вот. Есть мидраш, который говорит, что они бежали и плакали. Бежали и плакали, то есть расстояние, судя по тексту, между двумя станами было совсем небольшое. Если облако, которое шло между ними, поглощало стрелы и дротики, которые пускали египтяне, ну, сколько там длина полета стрелы? Там, 200 метров. Не знаю. Ну, может, чуть больше. Но расстояние было очень небольшое. Они бежали и слышали за спиной и крики египтян, и это облако поглощало эти стрелы, которые те метали. И получается, что бежали и плакали, можно себе более понятно представить ситуацию. Рав Ицхак Зихроно Левраха говорил, что когда подул ветер, и вода не просто расступилась, она подмерзла. И, соответственно, дно тоже, оно было как бы сырое, и оно подмерзло. И когда толпа в 2,5 миллиона человек промесит эту, пробежит по этому подмерзшему дну, понятно, что, что оно уже становилось таким вязким. И понятно, что в этой вязкой гуще вязли колесницы. И это то, что Тора говорит, что в течение всей ночи расстояние между двумя станами не сокращалось, но и не увеличивалось. Получается, что та скорость, с которой бежали люди пешком, это скорость, которой потом уже в более растаявшем грунте пробирались лошади и колесницы. Соответственно, бежали и плакали. Это означает, что если выбьешься из сил или нога подвернется, то свои затопчут. А если свои не затопчут, то уже те, которые скачут сзади, египтяне уже точно в живых не останутся. Поэтому бежали из последних сил. И так всю ночь. И когда они выбрались на берег, и они просто не понимают, куда делись египтяне, только уже под утро, когда море выбрасывает на берег трупы египтян и обломки колесниц, они понимают, что это уже спасение. Все. Их жизни уже сейчас ничего не угрожает. Человек, который пережил такой стресс, а это забрало, выпило все физические силы, и столько часов быть на грани выживания, это колоссальный стресс. То есть любому нормальному человеку, чтобы восстановиться после такого, надо не знаю, сколько месяцев приходить в себя, и отдыха, и санатория, и работы психолога, и так далее. У них 3 дня. 3 дня они посидели на берегу, потом шейх начинает гнать дальше, они отходят дальше на 3 дня от моря, и они приходят в место, где оазис, где есть вода, но вода горькая. Бара. Люди еще физически и психически еще не восстановились. И получается, когда они приходят и нет воды, нечего пить, у них опять перед глазами, значит, картина, что, ну, все, спаслись от одного. Сейчас в этой пустыне погибнем от жажды. И в отличие от первой ситуации, когда первая их реакция была, они громко воскричали Богу, здесь уже на первую реакцию сил нету. У них сразу автоматически наступает вторая реакция. Реакция отчаяния. И опять чудо. Значит, Бог говорит Моше, возьми это дерево, брось его в воду. Вода стала питьевой. Напились. Опять же, чтобы было понятно, это люди, которые выросли возле Нила. Возле Нила. То есть, как бы, понятие «вода может закончиться» у них в жизни нет. Что угодно, вот, но воздух и вода, вот, это закончиться не могло. Тут вдруг они сталкиваются с тем, что нечего пить. Потом короткая передышка, они оттуда переходят в приятный оазис, Элим. Там 12 источников воды и аж 70 финиковых пальм на пару миллионов человек. Ну, они и напились воды, и попробовали фиников, и вот отдохнули. Такой кратковременный отдых. Потом их гонят дальше. И следующая ситуация. Четко нам выставлена дата, что на первый день второго месяца исхода из Египта. То есть прошло 30 дней. Прошло 30 дней, они посреди пустыни, и у них заканчивается еда. То есть само по себе вообще это потрясающе, что человек мог нести с собой еды, которая хватила ему и всей семье на 30 дней. Там. Когда уезжают там на однодневный тиюр, утром сели все позавтракали, сели в машину, 15 минут дороги, уже все проголодались. Тут они месяц, то, что они вынесли с собой из Египта, им хватило на месяц. Вообще что-то невероятное. То есть решения только два. Или они как бы мало ели, или они много несли. То есть вряд ли они несли на себе полные холодильники еды. Значит, все-таки чисто физиологически потребности организма скромнее, чем мы можем себе представить. Чем мы привыкли. Да? У них заканчивается еда, они посреди пустыни. В пустыне тоже тогда как раз карантин, то есть все магазины закрыты, даже продуктовые. Значит, негде в пустыне взять еду. У них есть за что купить. негде купить. И у них перед глазами картина, как они все постепенно, то есть сначала съедят скот, который они вывели, но этого тоже хватит ненадолго. Вот. И у них картина смерти от голода. И опять чудо. Чудо, причем вечером они еще все покушали перепелов, а утром выпадает первая порция мана, они идут, собирают, и Маша объясняет, что это за еда такая. И с этого момента начинает выпадать ман. Ман, который в традиции всего человечества стал символом заботы Бога о человеке, манна небесная, то есть, что Бог может дать человеку все необходимое. Вот. То поколение несколько раз в пустыне поднимает бунт против манны. Казалось бы, неблагодарные. О чем еще можно мечтать? Что утром вышел, собрал свежее, покушал, значит, и все сыты. На утро выйдешь, соберешь еще. Но это сквозь призму веков так кажется. В том поколении они вышли, собрали, поели, и у них нет никакой гарантии, что ман выпадет завтра. Ман не закон природы. Пример тому: в шестой день выпадает двойная порция, в седьмой не выпадает вообще. Где гарантия, что в воскресенье выпадет опять? В Египте они были рабами, но у рабов есть свои права, они привыкли. Привыкли, что если им вовремя не привезут обед, они знают, кому и на кого жаловаться. А тут ему же на него же. Кроме Бога никого. Кому еще жаловаться? Ман это ежедневно бил по мозгам. Потому что нельзя оставить даже, отложить себе горшочек мана на черный день. Ты сегодня поел, ты сегодня сыт. К обеду оно уже как бы растаяло и уже начинает бродить. Там пару часов еще можно было пить. Ман держал консистенцию, говорит Мидраш Агада, 4 часа, 4 световых часа из 12. Все, после этого он таял, можно пить, а потом он уже бродит, все. Опять же, замечание в скобках, что ритм, который был установлен в пустыне, что 6 дней ман выпадал, в 6 выпадала двойная порция, в субботу не выпадал вообще, этот ритм евреи продолжают до сих пор. Ритм семидневок. И все человечество постепенно, даже не осознавая этого, подсело на этот ритм. Нету того, чтобы, вот как есть разница между там Рождество у православных, Рождество у католиков. Там разница в 2 недели. Нету даже там, чтобы у кого-то суббота там сегодня, а у кого-то через 2 или 3 дня. Все живут по одному и тому же циклу. Дальше они идут, продолжают путь. И за вот эти вот оставшиеся дни они опять сталкиваются с ситуацией в Рефидим, что нету воды. Просто они пришли, и нету воды. У них вода закончилась. Вот. И они уже начинают скандалить. Они уже устали от постоянных стрессов. и Мидраш еще подливают масло в огонь. То есть они идут к Моше, и они и Моше на них тоже как-то очень резко реагирует. Говорит, что вы скандалите? Что вы испытываете Бога? Вот. Что он не знает? Вот. А Мидраш это усиливает, говорит, что Моше к ним так резко обращается, потому что у них там во флягах там были кожаные мешки, что у них там еще было чуть-чуть воды. Моше говорит, у вас же еще есть чуть-чуть воды. Вам же еще на пару часов хватит. Чего вы сейчас скандалите? Закончится, приходите, скандалите. Вот. То есть меня когда-то этот мидраш просто ввел в шок. Да, я понимаю, что Бог знает, Бог заботится. Ну хорошо, почему бы не дать им воду, и пока еще не закончилось у них там во фляг? Почему бы не дать на пару часов раньше? Чтобы они не успели войти в это состояние внутренней дрожи. Чего надо было дождаться, чтобы оно у них закончилось? Потом дать им возможность прочувствовать глубину своей ситуации, а потом опять чудо. Вот почему у чуда не случится капельку раньше? Пока у них там еще что-то было во флягах. Скажем так, я на моих глазах было две ситуации с двумя семьями. Одна в Бет-Шемеше, другая в Ришон-Лиционе. Но ситуации достаточно похожие. Вот там в одной ситуации там маленькие дети, в другой ситуации она вот должна сейчас рожать. Вот. Закончились все деньги, которые были. Муж бегает, и в той ситуации бегает, значит, вот каждый день бегает. И обходит каждый завод промзоны и не может найти работу. Хороший трудолюбив, никакую работу не может найти. Вот. Значит, в одной ситуации закончилось тем, что им звонят и говорят, знаете, у нас тут с банка звонят и говорят, у нас тут есть три суда, вот, льготные, беспроцентные, вот, для свежих оливок. Вот мы решили предложить вам. Хотите взять? Вот. Для них это суда, они пришли на занятия, говорят, для нас это суда было. Это как манна небесная. На следующий день он находит работу. В другой ситуации в Ришане он утром отвозит ее в роддом, оттуда бежит на собеседование на работу, его принимают на работу, вот он возвращается оттуда в больницу, она рожит. То есть вы тоже ситуация, вот для чего-то Богу это нужно. Вот. Дальше в пустыне они проходят еще чуть-чуть дальше, и на них нападает Амалек. Непонятно, вообще непонятная ситуация. Главная ценность тогда это была земля и имущество. Земля, люди, имущество. Эти приходят издалека, они не жители пустыни. Они пришли в пустыню воевать с евреями. Они не защищали свою территорию. Напасть на народ, с которым только что произошло столько чудес, То есть и такой по количеству народ. То есть если бы у этого Амалейка была армия, которая бы численностью была там, как у евреев 600 тысяч взрослых мужчин при переписи, то он бы завоевал весь мир. Если у него была такая серьезная армия, почему нигде не слышно ни одного упоминания, что Амалек напал на Египет, воевал с Египтом? Только что он увидел, что произошло с, во-первых, со всем Египтом, разруха всей страны и, в конце концов, гибель египетской армии. Пойти в пустыню воевать с евреями, он даже не нападает на них. У него нет мощи выйти в открытый бой. Он так на беге по краям создать панику в народе, создать как бы безысходность. Он не может выйти на открытый бой, потому что евреи не могут выйти на открытый бой. Все-таки, да, их много, но все-таки это стадо рабов. С психологией рабов. И в конце концов они это преодолевают. И Моше говорит: Йешуа, иди собери армию. Собираются те, которые готовы взять в руки оружие, идти воевать. И Моше стоит на горе. И в конце концов, в течение дня, всего дня бой, который к заходу солнца, уже как бы евреи одолевают Амалека. И после этого они уже подходят к горе Сина. Значит, если просто попытаться собрать все как бы вот эти вот события, выстроить в какую-то единую логическую нить, вот, то первое, что как бы, что бросается в глаза, опять же, тут надо учитывать такую вещь. Тора настаивает на том, что евреи были выведены из Египта не благодаря тому, что, а для того, что. То есть не то, что евреи были лучше этих египтян, и поэтому Бог, значит, отомстил египтянам и спас евреев. Если бы Бог вывел евреев и не дал им Тору, евреи построили бы такое же рабовладельческое общество, как они видели в Египте. И вели бы себя по отношению к другим евреям точно так же, как вели себя египтяне. И здесь нет никаких сомнений. Потому что они были рабами, и психология их была рабская, и раб не мечтает о свободе. Раб мечтает держать в руках палку. Мечтает быть господином. В худшем случае, как бы, уметь подлизаться к господину. Значит, соответственно, если они выведены были для того, чтобы дать урок всему человечеству и дать новый закон, перед которым все равны, и показать действительно пример миру, то спрашивается, если они выведены для того, чтобы дать им Тору, почему Бог не дал им Тору сразу еще там до моря. Вот вышли за границы Египта. Да, возможно, в самом Египте не та земля, полно идолов, там не та атмосфера, надо было вывести. Хорошо, вывел, почему не дал сразу? И ответ, который дает нам устная Тора, что они еще были не готовы. То есть они еще, то есть образно это говорится, что они в Египте были доведены до 49-й ступени нечистоты, 50-я это уже бы потеря, как бы точка невозвращения, потеря всего человеческого. Вот. Их за это время надо было поднять до максимума, который возможен. Значит, Моше стоял на 49-й ступени чистоты, остальные там чуть ниже. То есть из них надо было еще сделать людей, чтобы давать им то. То есть этому стаду сумасшедших рабов еще нельзя было дать Тору. Еще некому было дать Тору. Сначала с них надо было сделать людей. И, соответственно, если этот период в полтора месяца, если эти события делали из них людей, то надо понять, какая центральная нить, связующая нить у этих событий. Значит, у меня есть несколько ответов на этот вопрос. Так как из года в год возвращаемся к мыслям о том периоде и, соответственно, сквозь призму того периода попытаться понять себя и свое поколение, то первый ответ, что связующее звено – это страх смерти. То есть для раба, у раба нету собственности. То есть вся собственность принадлежит господину. Вот. Все, что у раба может быть, оно может быть отнято. Последнее, что может быть отнято у раба, это его жизнь. Значит, соответственно, жизнь является самой большой ценностью. Соответственно, самый большой страх – это потеря жизни. Причем есть в психологии такой любопытный феномен, что чем жизнь хуже и тяжелее, и наполнена меньшим смыслом, тем больше страх ее пути. То есть тут обратная пропорция. Мы видим, что люди, которые живут полнотой жизни, у которых есть цели, высокие цели, гораздо больше готовы рисковать своей жизнью, чем люди, которые дорожат за свое существование. Чем жизнь хуже, тем за нее больше держится. Соответственно, главный страх жизни – это страх смерти у таких людей. И ни о какой духовности, ни о какой человечности речь не может идти, пока на человеком висит страх смерти. Потому что ради спасения своей жизни человек готов пойти на любую подлость, гадость ради сохранения страха, ради сохранения жизни. И ни о какой духовности речь идти не может. Поэтому давать им какие-то общечеловеческие ценности, там законы морали. Какая мораль у рабов, которые мыслят только выживание? Поэтому то, что Бог делает с тем поколением, Он проводит их последовательно через цепочку событий, ставя их каждый раз перед перед смертью. И тут включается несколько моментов. Во-первых, умирать тяжело, страшно первый раз. Вот. Каждая последующая ситуация, вот, она уже не так остро воспринимается, как предыдущая. То есть все притупляется, даже страх смерти. То есть на море это был ужас. С ситуацией, что нет воды в Мара, потом нет еды, потом опять нет воды, это просто как бы нет сил, это отчаяние, но это уже не такой ужас. То есть человек уже больше как бы смиряется с ситуацией. И самая важная ситуация – это ситуация с войны с Амалеком. Фактически Амалек не пришел победить. То есть какие шансы у него были победить? Армия в несколько тысяч человек поработить такое количество людей, сразиться с теми, ради кого был разрушен Египет Богом. То есть какие у него были шансы? Он не шел победить. Но то, что показал Амалек, и то, символом чего стал Амалек. Амалек хотел показать, что при том ужасе, который напал на все народы, Амалек хотел показать всем, что евреи такие же люди, как и остальные, их можно убивать, как и остальных людей. То есть Бог не Бог, евреи тоже люди. И он ради этого идет. То есть фактически он идет воевать ради своей веры. И ради своей веры, какой бы она гадкой и низкой ни была, он ради своей веры готов умирать. И когда евреи сталкиваются с ситуацией, что есть кто-то, кто готов умереть за свою веру, получается, что война с Амалеком заставляет изменить свое отношение к жизни. И получается, что если сейчас мужчина не пойдет рисковать своей жизнью, то в конечном итоге можно потерять жизни и родителей, и жену, и детей. Соответственно, какое-то количество людей переступает через страх собственной смерти ради своей жизни, своих семей и своего народа. То есть в тот момент, когда появляются такие люди, это общество становится уже обществом, народом и жизнеспособным. Любой сложный организм, там, если мы посмотрим на разницу между там, одноклеточными и сложными организмами, ни одна клетка сложного организма по своей как бы, силе один на один не сравнится с одноклеточными. Там инфузория туфелька, которую мы изучали еще в школе, она монстр. Ни одна клетка организма и по размеру, и по защищенности, и по процессам самообеспечения не сравнится. Тем не менее, когда мы говорим об одноклеточных, какому классу их отнесли люди? К классу простейших. Ничего себе простейшее, если прямом столкновении ни одна из клеток сложного организма не может перед ней устоять. Ничего себе простейшее. Она, да, простейшая. Сложный организм строится с того, что клетки собираются, каждая клетка несет свой вклад на благо всего организма. И в любом сложном организме есть иммунная система. То есть есть там лейкоциты, лимфоциты, тромбоциты, которые готовы умирать за организм. То есть в любой сложной в сложном, в любом сложном организме там лимфоциты, там есть специфические, есть неспецифические, они атакуют чужого. Они идут умирать ради организма. Лейкоциты, почему символ воспаления, как бы знаком воспаления в организме является повышенный уровень лейкоцитов в крови. Потому что они блокируют это. Тромбоциты, они закрывают собой поврежденное место. То есть это клетки, которые идут умирать за то, чтобы организм был жив. Фактически, если смотреть новейшую историю, то с нашим израильским обществом интифада сделала вот этот вот переход. При том, что арабских стран вокруг, не помню сколько, 22, кажется, да? Вот. И территории огромные, и для араба иди живи где хочешь. Вот. И даже на территории еврейского государства тебе даются и пособия, и возможность получить образование, и возможность работать. То есть возможности, как в европейской стране. Тем не менее, только живи, будь человеком. Вот. Все возможности. То есть живи и дай жить другому. У тебя все возможности. И когда там 12-14-летние там мальчики или девочки там с отверткой или с ножницами бросаются на солдата, да, это для израильского общества было шоком. Шоком, то есть у тебя вся жизнь впереди. Куда ты идешь? Зачем ты хочешь отнять жизнь этого 18-летнего мальчика? Эти солдаты, это наши мальчики. Зачем ты хочешь забрать его жизнь? Зачем ты идешь умирать? За что ты идешь умирать? За то, что есть кто-то, кто за это на этом наживается и зарабатывает на этом огромные деньги. И напичкал тебя идеологией. Идеологией, что евреи забрали всю твою жизнь. Именно интифада с вот этими вот случаями постепенно вытравила из израильского общества вот эту вот вещь, что спасение жизни выше всего. Что если можно спасти хотя бы одну жизнь, значит, ради этого надо отдать сколько угодно территорий, надо разрушить сколько угодно это государство, лишь бы спасти хоть одну жизнь. Надо выпустить сколько угодно террористов, Потому что иди знай. Может быть, они перестанут совершать теракты и будут хорошими. Ведь это виртуальная опасность, если его выпустить. А вот сейчас речь идет о спасении одной реальной жизни. И сколько раз наступало израильское общество на эти грабли? Пока не пришло новое осознание. Осознание пришло как раз именно у этих ребят, которые шли в армию. Те, которые, казалось бы, были дети мирного процесса. Те, ради которых как бы, все эти переговоры велись, они шли в бой, да, осознавая, что они готовы не вернуться оттуда ради жизни государства, ради того, чтобы у евреев было свое государство, было сил. Вот. То есть это тот же самый переход, который когда-то мы преодолели в войне с Амалеком. Только преодолев как бы страх личной смерти ради жизни общества, ради сохранения национального организма, вот. Тогда уже подошли к горе Синай и были готовы принять то. Другой урок из этой же самой истории можно выучить в том, что, как я уже говорил вот в этом мидраше про Рефидим, что Моше кричит на них и говорит, что вы возмущаетесь, у вас же еще осталось чуть-чуть воды. Фактически весь этот процесс исхода был направлен на то, чтобы научить людей доверять Богу. То есть каждый раз мы видим, как они впадают в отчаяние. И получается, что Тора нас учит, что именно доверие Богу, да, сделать от себя все возможное. Вот. Но именно доверие Богу помогает не впасть в отчаяние. Каждый раз, значит, с ними происходит одно и то же. То есть, да, есть как бы, какая-то критическая ситуация, да, они делают от себя все возможное, да, они видят, что как бы, их силы очень ограничены. То есть, или Бог их спасет, или они погибнут. И довериться Богу, что да, если у Бога есть на тебя определенный план, если Он дал тебе жизнь, значит, есть какой-то смысл. Это не подарок, это вложение. Это вложение, соответственно, как бы, есть диалог человека с Богом. Бог хочет, чтобы научились доверять Ему. Это очень сложно. Очень сложно там жить сегодняшним днем, как они жили 40 лет в пустыне. Сегодня поели сыты, ложишься спать, вот, и ты не знаешь, выпадет ман завтра или нет. А на одном молочке, которое от этого скота, долго не продержишься. Эту же идею высказывает Моше только не в Торе, а в 90-м псалме. Есть у нас, как бы, кроме того, что Бог надиктовал Моше, это записано в виде Тора, есть еще личные молитвы Моше. Это псалмы с 90-го по 100-й псалмы. Это псалмы Моше. То есть это молитвы Моше. И в 90-м Там есть такая фраза: «Меви энош аддака, ветомер шоу бнеадам». Доводишь человека до, значит, дака пишется через далет каф айн. Это тот же корень, что и дикаон, депрессия. То есть «Меви энош ад дака» – «до отчаяния». То есть не ввергаешь в отчаяние, а доводишь до грани. И говоришь: вернитесь ко мне, сыны человечества. То есть Бог не ввергает человека в отчаяние, но Бог доводит человека до грани. Переступить эту грань или не переступить – это выбор человека. И вот в этом выборе играет вера. То есть именно вера дает силы не переступить эту грань, не отчаяться. И получается, да, как бы, если мы просто начинаем абстрактно, отдаленно рассуждать, то да, мы сейчас вот у нас наука продвигается, да, там сначала проговорили, что все состоит из материи. Материя состоит из атомов. Атомы состоят из ядра там, и электронов, которые там бегают по окружности. Опять же, между атомами есть пустота. То есть у нас не так плотно атом к атому прилегает. Вот. Потом оказывается, что между ядром и электронами на орбите тоже пусто. А ядро у нас состоит из там, протонов и нейтронов. А потом обнаружили, что протоны и нейтроны тоже не элементарные частицы. Там тоже более мелкие частицы бегают по окружности, а внутри опять пустота. И так там дошли уже до там, там кварки, потом этот хизон Хиггса, да, как там. То есть чем дальше, то есть поиск элементарной частицы, мы все дальше удаляемся и приходим к тому, что весь мир создан из пустоты. Из пустоты и энергии, движения энергии. Там камень состоит из атомов. Атомы состоят из пустоты и энергии, и все в мире состоит из пустоты и энергии. Поэтому, когда мы говорим, что «эйн огнем водо», там нет ничего, кроме Бога, там и с точки зрения Бога наш мир ничто, да, наш мир ничто. Наш мир просто как бы растворен внутри, внутри бесконечного. Вот, наше мироздание растворено внутри бесконечного. Вот. И на уровне бесконечного, на уровне пустоты и энергии, вот, как бы разница между телами материального мира – это только разница в скорости движения энергии. Вот и все. И тем не менее мы, получается, мы простые люди. Мы разрываемся между тем, что у нас есть, как бы поднимаемся до осознания, что да, вот нет ничего, кроме Бога. А с другой стороны, мы живем в реальной жизни с реальными опасностями, страхами, угрозами, с реальными какими-то жизненными ситуациями. Вот. И как одно совместить с другим? Вопрос сложный. Видя возможного ответа, прочту стих Наума Басовского, замечательного поэта, русскоязычного, до 120 ему лет, вот, живущего в Израиле. «Мысли вязнут в земной бытовой паутине. Ничего не поделать, смирись и не сетуй. Ибо ты лишь песчинка на фоне пустыни. А пустыня, песчинка на фоне планеты. А планета – песчинка в окрестностях Солнца, где уже затруднен переход постепенный, ибо Солнце с планетами вместе несется, как песчинка среди бесконечной Вселенной. Вот прорыв паутины, где мысли увязли. Ты с волнением и страхом подходишь к порогу. Не исчезнут заботы о хлебе и масле. Но решайся, и ты уподобишься Богу. Фактически, то, что Бог хочет от человека, чтобы человек научился преодолевать свои страхи, чтобы человек научился и брать ответственность на себя, и доверять Богу. Где рецепт этого равновесия? Это динамическое равновесие. Это не величина постоянная. Это каждый раз, каждая информация, каждая ситуация меняют это шаткое равновесие, и его надо восстанавливать. Вот. Но в этом красота игры в жизни и свободу выбора. И в конечном итоге, да, Бог хочет, чтобы все человечество прошло путь от рабства к свободе. К свободе, ответственности. Тот путь, который когда-то проделал наш народ, который в каждом поколении, каждый должен его проходить фактически в мини-вариациях, но заново. Так, сейчас мы переходим ко второй теме. Это история и каббала Тубишват. Значит, начнем с того, что у нас знаменитая первая мишна Масехет Рош ха-Шана говорит, как это вторая, Арба Рашей Шана Гем, сейчас, секунду, Арба Рашей Шаним Гем, Бехат Бенесан, Рош ха-Шана Лемлахим Улы Рагалим, Эхад Байлуль Роша Шана Ламасар Байма, Раби Лезар Раби Шимон Амрим Байхат Батишерей Байхат Батишерей Роша Шана Лашаним Улы Шмитин Улы Йовалот Ленетият Улы Яракот Бахат Башабат Рош ха-Шана Лейлам Кадиврей Бейт Шамай Бейт Гилель Амрим Бахамиша Асар Бо. Значит, четыре новых года у нас есть. Это первое Нисана, Новый год царей и для праздников. Потом первое Луля, Новый год Рош ха-Шана для отделение десятины от скота. Но Раби Лезар и Раби Шимон говорят первый день Тишере, то есть они пытаются сократить один на месте, как бы из четырех новых лет, значит, один из них добавить к другому, к первому Тишере. Это не будет принято, их предложение. Значит, про первое Тишрея говорится, в первый день Тишрея Рош ха-Шана для обычных лет, для шмитот, семилетий и для ювелей, пятидесятилетий, для посадок и для овощей. В первый день Швата Рош ха-Шана для деревьев, лей илан. Это одно мнение, это по словам школы Шамая, школа Гилеля говорит, что в 15-й. Значит, соответственно, как бы Галаха в 15. Итак, у нас есть 4 новых года, 4 даты в году, которые используются для каких-то целей, как даты нового года. Из них только первое, а сейчас уже последние 2000 лет, и второе Тишрея, это то, что мы называем еврейским Новым годом Рош ха-Шана. Так? То есть только эта дата у нас праздничная. Все остальные даты, они как были тогда проговорены в Мишне, как технические, так они и техническими оставались. Значит, у всех евреев, значит, есть вот эти вот 4 даты, 4 Новых года. У русских есть еще 5 Новый год. Вот, с 31 декабря на 1 января. Вот. Тоже никаких оснований делать выходной день по Торе у нас нет. Значит, и сначала в Мишне, как я уже читал, что есть попытка сократить до 3, и потом другая попытка сократить количество новолетий уже есть дальше на этом же листе в Гмаре. Обе попытки не проходят. У нас так в традиции оно впечаталось. У нас есть 4 новых года. Значит, надо понимать, что фактически из этих 4 новых лет новолетий у нас большая часть привязана к существованию еврейского царства и того, что царство, храма и того, что евреи живут на этой земле. То есть, если нету храма, то не надо отделять десятину от животных, приносить в храм, приводить. Если нет царей, то нет смысла в Новый год для царей. Если евреи не живут на этой земле, то нет смысла в там в новом году для деревьев. Значит, и так получается, кроме Рош ха-Шана, который у нас первая тишина, все остальные даты на протяжении последних 2000 лет были неактуальны. И тем не менее, Талмуд, который составляется уже, и Мишна, и Талмуд, составляются уже во время, когда разрушен храм, когда нет еврейской самостоятельной власти, когда большая часть евреев уже к тому времени рассеяна отсюда. И эта земля не в наших руках. Мудрецы сидят и как бы приходят к тому, что все эти 4 даты для нас важны. Хотя 3 из них остаются чисто как бы символическими. На протяжении больше чем 1500 лет у нас как бы то, что касается Тубишвата, опять же, в чем идея самого Тубишвата? Значит, есть у нас заповеди Мицвот Луа Барец, часть заповедей, которая привязана к земле Израиля. Вот. И эти заповеди так, что дерево с момента посадки, соответственно, первые 3 года с момента посадки дерева плодами этого дерева пользоваться нельзя. это называется орла. Плоды четвертого года выкупаются, их выкупаются у коинов, и ими уже можно пользоваться. Значит, это нетарвай. И дальше, соответственно, значит, от плодов, когда собирается урожай, от них отделяется трума, отделяется коинам, массер решон отделяется левитам, там массер шини или массер они, там зависит от года в семилетнем цикле, или бедным, или или там продается, эти деньги откладываются для того, чтобы как бы прогулять их с семьей, когда поднимаешься в Иерусалим. Так как не все плоды на дереве созревают одновременно, то, соответственно, надо как бы проводить, не будешь с каждым там от каждого яблока отделять кусочек и бежать отдавать коину. Отделение от урожая – это как бы процесс массовый. Соответственно, надо четко понимать, когда созревают плоды этого дерева, к урожаю какого года они имеют, они привязаны к урожаю прошлого года или урожаю нового года. Соответственно, первая швата или 15-я швата – это дата, когда, во-первых, уже к этому времени выпадает большая часть осадков. Во-вторых, уже на деревьях появляется завязь. То есть уже начинает формироваться завязь в плоду. Значит, это все нету, пока нету храма, имеет чисто как бы теоретическое значение. И как бы тем не менее, у нас Тубишват за последние пару сот лет, за последние там, 450 лет, вдруг стал таким, значит, особенно последние лет 50, стал таким популярным праздником. Благодаря чему? Чему и кому? Значит, прежде всего, Тубишват как праздничный день, он у нас связан с личностью Ари, Рабби Ицхак Лури Ашкенази. От него лурианская каббала, человек потрясающий, человек, родившийся в Иерусалиме, потом он спускается семья спускается в Египет, потому что там и отец умер, и старший брат его мамы там хорошо в Египте стоит на ногах. Они переезжают к брату, потому что элементарно выжить легче. Там он подрастет, и его женят. Там же он там достигнет уже какого-то как бы духовного уровня, пока ему магет, то есть божественный голос не скажет, что собирайся и поднимайся. Поднимайся сюда. Он в возрасте 35 лет с семьей приезжает сюда, в Цфат. Его берут, что само по себе как бы вау, в самый-самый элитный каббалистический кружок в Цфате. То есть кружок, в котором возглавлял который Рамак, Рав Моше Кордовера. Автор нескольких серьезных каббалистических трудов, там Томар Двора, например. слушателям этого кружка, простым слушателям, там, среди прочего, был Рафьосиф Кара, автор «Шульхана Руха», уже очень немолодой человек. То есть то, что Ари взяли в этот кружок, это само по себе было бы ничего себе. Потом, когда умирает учитель, то члены этого кружка выбирают его молодого. То есть Рафьосиф Кара его был старше что-то там лет на хороших лет на 40. Его выбирают возглавить этот кружок. Фактически он этот кружок будет возглавлять меньше 2 лет, где-то года полтора. За эти полтора года он нам подарит лурианскую каббалу. За эти полтора года он из этого кружка выйдут церемония встречи субботы, Каббалат Шаббат, Тубишват как праздник, Лагбаомар как праздник, тоже была просто техническая дата. Единственное упоминание даже в Шульханарухе, что в этот день перестали умирать. Вот. То есть, да, очень много наша традиция обогатится именно за... То есть, вот эти вот полтора года с 1571 середины до 1572. Вот за эти вот полтора года мы очень много приобретем. Опять же, он почистит Нусах Сфарад, проверит, прогонит его каббалистически, сделает Нусахари. То есть много вещей появится именно вот в эти вот примерно полтора года. Когда, опять же, у нас в еврейской традиции нет поклонения авторитетам. Даже самый великий человек, он что-то предлагает, если он не пришел, не сказал там, так сказал Бог, то есть если он не пророк, то любая вещь, она перепроверяется. Даже слова пророка перепроверяются, чтобы проверить, он настоящий пророк или лжепророк. Это еще проговаривает Моше в Торе. Как проверять, человек пришел действительно от Бога или нет? Тем более, там человек, который не говорит, что это вот прямая речь Бога. Как приживаются в народе какие-то идеи, какие-то концепции? Есть такой принцип, что принцип, который сформулирует Гилель в споре с представителями касты коэнов Бнейптейра, и он про народ скажет имлонавимгэм бнейнавимгэм. Если и не пророки они, потомки пророков. То есть в еврейском народе на уровне интуитивном заложено знание божественной истины. И поэтому еврейский народ в своей массе интуитивно не ошибается. И получается, что когда какая-то идея, да, принимается общинами разных стран мира, это происходит именно благодаря вот этому вот интуитивному выбору. Интуитивно всем полюбилось переключение психологическое с будней на субботу, Каббалат Шаббат. Все. Значит, сколько есть вариантов мелодий, колоссально. Вот. Но это прижилось. Лаг Баумар, Тубишват. Когда мы говорим про Тубишват, то Ари составляет каббалистический седер, седер, в основу которого ложится две вещи. Первое – это четыре бокала вина. Чтобы, с одной стороны, это как бы намекать на Песах, но чтобы четко было, оно отличалось от Песаха, вино берется, значит, первый бокал белое, второй бокал белое чуть-чуть красного, потом третий красное чуть-чуть белого, четвертый всецело красное, и семь видов фруктов. Но, опять же, подчеркну, что Рав Йосеф Каро, автор Шульхан Аруха, который входил в этот кружок, он становится учеником Ари, при этом составляя галахический текст. В галахическом тексте про Ту Бишват упомянет лишь одну вещь, что есть те, кто в этот вечер, то есть вечер 15-го швата, стараются кушать плоды земли Израиля. Значит, фактически Ари берет как бы это четыре бокала вина и семь видов растений, которыми, согласно Торе, славится земля Израиля, кладет их в основу этого седера. Главная цель этого седера это чтобы евреи, то есть это вторая половина 16 века, евреи уже более 1000 лет как рассеяны по всему миру. Это земля, о которой три раза в день проговаривается в молитве. Эту землю никто реально, кроме там путешественников одного в несколько сот лет, ее реально никто не видел. Этого Иерусалима никто не видел. Есть в музеон Исраэль в Иерусалиме, есть один из залов, это демонтированное внутреннее убранство синагог с разных стран мира. То есть вот просто вот по досточкам разобрали, там значит, пометили циферками и собрали здесь. Вот. И потрясающе, вот меня просто вот действительно это задело. Вот как средневековые синагоги, вот как там изображался, опять же, средневековый, это позднее средневековье, это уже какой-то там 17, 18 века, 19 век, как изображался Иерусалим. Значит, где-то он изображается как Стамбул с такими круглыми крышами, где-то он изображается как там картинки старого Таллина, старой Риги с такими пиками. Его никто реально не видел. То есть, когда художнику заказывали изобрази Иерусалим, спрашивал, как он выглядит. Говорит, как самый красивый город в мире. То есть, что человек мог себе представить, то он и рисовал. Вот. Потому что реально живьем его практически никто не видел. И эта земля, она стала уже чем-то нереальным. И то, что Ари в XVI веке Он говорит, что в этот вечер надо стараться покушать плоды земли Израиля, это стараться достать плоды, которые выросли на этой земле. То есть, чтобы почувствовать, что, во-первых, эта земля реальная, у нее есть реальные плоды, и почувствовать свою связь с этой землей. То есть она есть, это реальная земля. И у меня есть реальная связь, животная связь с этой землей. Какая-то очень глубокая связь. Понятно, что эти плоды, там виноград мог куда-то попасть только в виде изюма. Там инжир или финики могли попасть только в виде сухофруктов. Там, ну, гранат, он, да, долго держится. Но, опять же, не так просто было достать где-нибудь гранат, выросший здесь. Соответственно, когда эти плоды земли Израиля попадали в разные, опять же, два злаковых, пшеница и рожь, из этих семи плодов, здесь не было таких больших урожаев, чтобы отсюда транспортировать куда-то еще муку или зерно. Не вошло в семерку. Нет. Ели ли рожки? Значит, у нас, конечно, есть легенда, что Раби Шимон и его сын Раби Элиэзер там 12 лет, еще один год, питались этими рожками. Вот реально они, конечно, вкусные, но это очень жесткая оболочка. Вот, то есть на ней все зубы потеряешь. Вот, высасывать много с них не высосешь. Вот, оно, конечно, масляное, оно, конечно, сладковато. Вот, то есть только Вера и Раби Шимона, они могли продержаться на этих рожках и на родниковой воде. Вот, поэтому развозились ли эти рожки там по всему миру тоже большой вопрос. Но понятно, что оно доходило там до разных стран уже в виде сухофруктов, то есть уже засушенное, уже сухое. Отсюда и традиция кушать сухофрукты в этот день. То, что у нас в Израиле из года в год там обжорство турецкими сухофруктами в память о том, что в Галуте кушали сухофрукты в память о земле Израиля, вот, то есть Ари там должен переворачиваться дважды. Значит, тем не менее, для седера, который был составлен Ари, то есть была как бы идея, да, чтобы евреи почувствовали свою связь с Эрец Исраэль, но в это было вложено гораздо больше. То есть основу седера начала подбираться с письменной и устной Торы. Все, что имеет какое-то, все, что может связывать человека и дерево, или человека и землю, землю с большой буквы. Там, пример, там, это книга Дворим, вот эта знаменитая фраза в 20 главе, 19-20 стихи, там, когда речь идет про осаду города и про плодовые деревья. Там говорится, не руби там плодовое дерево, потому что киадам эц басады, что человек, он как дерево в поле. Казалось бы, там как раз-то смысл, что дерево не как человек, что оно против тебя не воюет, не руби его. Вот. Но эта фраза как бы легла уже в основу целой концепции. Там один из примеров это вот Пиркей Авот, 3 глава, 17 Мишна. Раби Элиэзер бен Азария говорил: без учения нет обходительности, без обходительности нет учения, без мудрости нет страха, без страха нет мудрости, без понимания нет познания, без познания нет понимания, без муки нет торы, без торы нет муки. Он говорил: тот, у кого мудрость преобладает над делами, подобен дереву с многочисленными ветвями и немногочисленными корнями, подует ветер, вырвет дерево, прокинет его, как сказано, и будет он, как можжевельник в степи, и не увидит, как придет благо, и будет жить в выжженной пустыне на земле бесплодной, необитаемой. Однако тот, у кого дела преобладают над мудростью, подобен дереву с немногими ветвями, но с многочисленными корнями. Пусть сойдутся и станут дуть все ветры мира, не смогут сдвинуть его с места, как сказано, и будет он, как дерево, посаженное в воды, пускающее корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зеленеет, и во время засухи не боится оно, и не перестает приносить плоды. Более несколько сейчас, просто как бы коснусь несколько идей, которые заложены были Ари в этот седер. Значит, фактически Каббала Ари построена на том, чтобы простым языком сформулировать какие-то глобальные процессы. Главный процесс, который как бы обсуждается, там, это идея цимцума, это идея, как бесконечное породило конечный мир. То есть как наш конечный мир появился внутри абсолютно бесконечного божества. Вот. И, соответственно, там, что сначала цимцум, то есть Бог ограничивает себя внутри себя от своего прямого воздействия, то есть ограничивает место и время, пространство и время. Вот, и так появляется халаль пану, то есть пустое пространство, пустое от чего? От прямого божественного влияния. То есть Бог самоограничил себя, чтобы внутри себя создать пространство, освобожденное от его прямого влияния. И внутри этого пространства проводится кав, проводится линия, вокруг которой, значит, то есть само появление пустого пространства дает возможность свободы выбора. Свобода выбора – это свобода поступить не по божественной воле. Но при этом проводится луч света, вокруг которого постепенно все процессы в мироздании как бы придут к пониманию бесконечного и проявление божественного внутри мироздания будет таким же, как и вне его. То есть сольется проявление божественного внутри снаружи. Это то, что мы говорим, что Ашем Алакейну будет Ашем Иха. То есть вот эти вот четыре этапа, фактически, то есть этапы, которые должно пройти мироздание, они и вложены в вот этот вот седер, седер тубишвата. Это четыре бокала вина. Сначала оно безжизненное, белое. Вот, потом появляется чуть-чуть красного, чуть-чуть какой-то надежды на изменения, надежды на какой-то позитив. Потом больше красного, меньше белого идет тикун вовсю. И в конце концов приходит к своему совершенству уже красное вино. Другая главная концепция, которая заложена в Седере, это то, что у нас, согласно Мидрашам, грех человека является не первым грехом. Мы говорим про первородный грех, да, грех Адама Ришона. Говорится, нет, до греха Адама Ришона был грех земли. А именно, когда Бог творит первый лист книги Берешит, говорится там, что Бог обращается к земле и говорит, породи эцпри, дерево съедобное, дерево плод. А земля порождает эцнотенпри, дерево дающее плод. И Мидраш на этом строит целую концепцию, говорит, земля согрешила, выразив протест Богу. То есть земля, как бы сказала Богу, Всевышний так не делается. Не может дерево быть всецело съедобным. Каждая зверюшка придет, укусит, где захочет, дерево погибнет. Дерево будет несъедобным, но плоды будет давать съедобным. Значит, из этого мидраша выросло очень много важных каббалистических концепций. Вот, мне просто не хватило бы, то есть на это надо как минимум одно занятие, чтобы дать какой-то обзор этих концепций. Одна из них, значит, говорится, что Бог собрал афармина Адама, то есть именно сухой остаток земли, который выразил протест, слепил из него форму и вдохнул в него душу. И так появился человек. Что человек просто не создан просто из земли. Да? Там, хотя у нас Адам, Адама, да? Адам не на Адама. Человек из земли. Вот. А человек создан из той сути земли, которая выразила протест Богу. И человек изначально создан в состоянии этого конфликта божественной души и самого грубого антибожественного мироздания. И фактически вот эта вот связь человека с землей нужна для того, чтобы человек, очищая себя, подчиняя животное божественному, смог в конечном итоге отработать, исправить, очистить вот ту часть мироздания, которая выразила протест. Поэтому вот эта вот связь между человеком и землей, которая поначалу была настолько прямой, там, когда Каин убил Авеля, Бог обращается, где говорит, брат твой, говорит, что сторож брату моему, говорит, кровь брата твоего кричит из земли. Там, когда Адам и Ришон согрешил, в грехе участвуют трое, змей, Ева и Адам, наказаны четверо, проклята за тебя земля. Земля что, участвовала в этом событии? Земля проклята, потому что это ее, Адам это ее порождение. Это ее ребенок. И поэтому все, поведение людей сказывается на земле. Земля принимает, земля не принимает. Каждая земля, то есть каждый кусочек земли, он несет на себя особую энергетику. Там посмотрите, Кавказ, там Грузия, Армения, Азербайджан, все оно рядышком. Одно рядом с другим. У каждого народа свой язык, каждый народ выбрал свою религию. Одни православные, другие католики, третьи мусульмане. У каждого из этих народов своя национальная кухня и колоссальная разница в кухне. У каждого народа свой характер. То есть каждая земля, она дает определенную, она порождает определенный тип человека. Там есть, когда я там вплотную изучал тему рак легких, вот, меня поразила потрясающая статистика. Значит, как бы первое место по раку легких — это англичане. Англичане долго никого нет. Вот. И оказывается, англичане, выросшие в Англии, да, лидируют. Англичане, выросшие в Америке, значит, процент рака легких чуть выше, чем средний по Америке, но колоссально ниже, чем средний по Великобритании. Земля влияет. Есть прямая связь. Мидраш у нас говорит, Мидраш про потоп говорит, что именно вот эта вот связь между человеком и землей, она смывается потопом. И Мидраш говорит, единственная земля, которая не была покрыта водами потопа, это Эрец Исраэль. Значит, нельзя сказать, что Эрец Исраэль у нас выше Эвереста или там Пальмира. Но речь идет о духовной связи. Духовной связи между человеком и землей. Мы видим, что эта земля, пока здесь не было евреев, она превратилась в пустыню. Эта земля, когда евреи начали сюда возвращаться, земля жила. И нельзя это списать только на то, что там умные или так любят эту землю, или такие трудолюбивые. Арабы очень трудолюбивый народ. Тем не менее, она не давала того результата, который здесь. Именно благодаря евреям. Соответственно, грех земли, создание Адама, потом изгнание, потом в конечном итоге тикун. Опять же, тикун, согласно Кабале, получается, что Адам решен, не мог не согрешить. То есть, он создан уже как продукт греха земли. Он не мог не согрешить. То есть это все кусочки одного единого плана, но при этом мир движется к совершенству, мир движется к тикуну, к исправлению. И получается, что согласно Кабале, мир никогда не был совершен. Но мир задуман с возможностью прийти к своему тикуну. Вот. И этот седер, он выстраивается как движение мироздания к тикуну, к конечной гармонии и слиянию мироздания с бесконечным божеством. Значит, итак, подводя итоги, значит, да, с 16 века евреи говорят раз в году, по крайней мере, о связи человека с землей, что фактически породило уже опыт поколений И мне кажется, что влияние на окружающие народы, в том числе, что породило экологию как вообще направление мысли. Обычай про посадку деревьев, то бишь ват, значит, это с 1908 года сионисты сажали здесь деревья, вот, в Тубишват. С точки зрения еврейской традиции нет ничего глупее, чем сажать дерево в Тубишват, плодовое. Вот, значит, потому что если оно посажено несколько дней раньше, вот, и оно уже начало питаться от земли, значит, соответственно, в Тубишват исполнится год этому дереву. Если оно посажено в Тубишват, то год ему исполнится только в следующий Тубишват. Но опять же, это речь идет о плодовых деревьях. Традиция сажать, восстанавливать лесные массивы, значит, это на здоровье. Как бы мы не питаемся плодами этих шишек, поэтому нет никаких проблем, очень хороший обычай. Вот. Тубишват сегодня у нас, значит, нерелигиозные сионисты, вот, сажают деревья и кушают турецкие сухофрукты. Религиозные сионисты делают седер с целью прочувствовать свою связь с Эрец-Исраэль. Религиозные несионисты, харидим, делают метафизический седер с целью почувствовать в себе там отражение различных аспектов и уровней мироздания, там 4 уровня души, связь с 4 уровнями мироздания, Ацилут Бриасия, там, значит, и опять же, влияние на человечество – это осознание глубокой связи человека с природой, вот, и всевозможные там программы по защите окружающей среды. Вот. Опять же, к сожалению, такой печальный юмор, что как бы большой вклад в защиту деревьев и вообще окружающей среды внесла корона, вот, заперев людей по городам. Вот. С одной стороны, как бы логически глупо, зачем запрещать выезд на природу, да? С другой стороны, какой большой подарок природе, вот, весь этот карантин. Вот. И подчеркиваю, что 4, как бы, 2 аспекта заложены в основу этого седера. Это 4 бокала, постепенно меняя цвет вина, и 7 плодов земли Израиля. Все, что человек может купить там, позволить себе, кроме этих 7 плодов, это как бы на здоровье, чем больше, тем лучше. Вот, но главное все-таки наполнить это смыслом. Это рабочий день, не выходной. Значит, соответственно, нет каких-то запретов, связанных с там, как в субботу там или еще что-то. То есть все можно. Можно и какие-то видеоматериалы, и какие-то звуковые файлы, и. То есть тут как бы свободы для творчества много. Вот один из вариантов, то есть мы тоже будем делать, соответственно, седер вечер Тубишват сделаем. Наверное, посмотрим. То есть не в 6 это будет где-то, или в 7:38 будем, сделаем тоже. Вот. Я посмотрю на основе какой сказки есть. Масса вариантов. Я из года в год каждый раз что-то новое искал. Вот. То есть можно увидеть еще в мудрости других авторов, не только Арии, развитие этой идеи. Вот. Все, на этом время наше стекло.
У меня, можно, можно пару слов? У меня сообщение по поводу Тубишвата и вопрос по первой теме.
Да.
По поводу Тубишвата все знают, что в этом году сгорел лес в Верхнем Нацерете, то, что называется Нофагалиль. Керен Каемет сажает там лес, и объявлено мефца. Все желающие могут за 18 шекелей оплатить посадку дерева, одно дерево 18 шекелей, перечислить деньги через интернет и получить сертификаты. Это будут именные деревья, кто хочет. Прямо тут же на электронную почту приходит сертификат, там можно списать, кому, от кого, так сказать, в знак чего.
Ну, прекрасно, да.
Это получается очень хорошо, недорого, приносим пользу родной стране, сажаем лес, и если нужно кого-то поздравить, или, скажем, если кто-то умер, или Илуина Шама, по-моему, это очень хороший выход.
Ну, подарите Бугерева.
Да, это первое. То есть это по второй теме. А по первой теме вопрос. У меня по первой теме вопрос. Вот это очень глубокая мысль для меня важная, что как бы в каждой ситуации нужно находить баланс между мерой ответственности, которую берешь на себя, и мерой доверия Богу. Насколько положиться я понимаю, что в каждой ситуации этот баланс нужно находить заново, но из чего исходить, как его технически найти, этот баланс, что нужно брать, как бы что взвешивать?
Значит, я сейчас не буду отвечать, потому что пришлось это делать очень коротко. Но я сейчас уже пару недель как раз сижу над материалом именно на этой теме. Вот, именно о связи этого уравновешивания и в том числе физического здоровья. Вот. Единственное, что одной фразой скажу. У нас в каждой синагоге вот даже на нашем Аронакодыше написано вот «Шевите Ашем Ламегди Тамид». Значит, вот это вот «Шевите» это фактически «Лаш вот» выравнивать, приравнивать. Вот. В чем смысл этого, это уже подробности будут как-нибудь в другой раз. Это действительно одна из больших еврейской традиции. Так, все. Там, надо заканчивать, потому что 8 часов там урок другой, вот, Рава Флакса, и часть присутствующих уже, я вижу, перебежала, а часть еще собираются перебегать.
Раби, добрый вечер.
Спасибо, Эли.
Спасибо.
Да, Эдвард, ваши вопросы и не
Да, вот этот материал, то, что сейчас женщина прокомментировала, это как раз тот же самый вопрос, который у нас есть. Вот тот материал, над которым вы работаете, в каком виде вы его собираетесь, как говорится, делиться?
В лекционном, без ратоша.
То есть будет какой-то класс на эту тему?
Да, я подумаю, в каком контексте его сделать, или отдельная лекция, или в рамках этих бет-мидрашей.
Это вопрос, это вопрос какого времени? Неделя, месяц, год?
Ну, нет, не месяц, не год, ну, неделя, может, пару недель.
Мы обязательно будем ждать.
Спасибо, это очень дней. Будет хорошо, очень хорошо будет.
Буквально несколько дней назад мы, значит, услышали из другого источника такое выражение Раби Нахмана из Бреслова, который говорил, что я каждый день начинаю жить 100 раз.
Да.
То есть это свойственно и не только простым людям, это также свойственно и цадиким. Поэтому это очень интересный, конечно, вопрос.
Я бы перевернул эту как бы идею. Именно он и стал тем, кем он стал, тем, что он не откладывал до начала нового месяца, до начала там до понедельника, вот, а пытался стать человеком, срывался, потом опять пытался до 100 раз в день, как он про себя говорил.
Буквально коротко, вы сказали, что у Адама не было на самом деле другого пути, кроме как согрешить. Это что, сродни того же, сродни фараона, который не мог не согрешить, потому что Всевышний ожесточил его сердце?
Нет. Про фараона у нас мудрецы чуть-чуть иначе говорят, что у фараона была свобода выбора до определенного этапа, а дальше он уже как бы перешел эту грань, и Бог отнял у него это право. Про Адама я думаю, что более правильно посмотреть на каждого из нас. Мы, да, делаем то, что мы делаем свой выбор, мы видим последствия своего выбора, потом уже спустя годы мы можем, посмотрев назад, сказать, да, действительно, это все был план Бога. Вот. Адам сделал свой выбор. Вот. Дальше мы чуть-чуть умнее, потому что мы о нем больше знаем. Вот, можем посмотреть сквозь призму веков и сказать, что да, это была часть, то есть он не мог устоять в этом. Но это было падение для подъема. Это нужно было для того, чтобы освободить какие-то части от тотального контроля разума и проработать их и собрать все вместе. Вот, для последующей гармонии.
Спасибо вам огромное. Очень хороший класс.
Рафаэль, спасибо. Шавуа тов.